Из глав 13 марта. С солдатами по-новому. Кажется, только немногое изменилось. Не стало железнодорожных жандармов, этих сожженных красавцев, как будто и безучастно встречавших провожавших поезда, а ведь остались и дежурные по станциям в красных фуражках, и те же станционные колокола с часто коротким вызваниванием повесток о вышедших смежных поездах, и те же звучные отправные в один, два и три удара, и те же стрелочники с выленившими до желтости зелеными фуражками, пропуская поезда, также ставили ногу на гиревой противовес стрелке и дудили в медный рожок. Поезда шли, станции не рассыпались, а как будто лопнула удерживающая застежка, о которой раньше и не догадывались, что она держит. Утром в Смоленске Ярослав вышел на перрон, и революция напомнила о себе, как хлестнула. Что больше всего разило военный глаз, это вольно расхаживающие солдаты, без поясов, с расстегнутыми шинелями, открыто куря на виду офицеров, и никто не отдавал чести. Ничего хуже они не делали. Ну, еще семечки свободно лускали, ну, еще двое вели девку под локти. Но наметанному офицерскому глазу уже хуже и быть не могло. Это и был развал, а не армия. И над всем этим опускалась благожелательная разрешенность, признанность. Ни отсутствующие жандармы, ни прошмыгивающие смущенно армейские офицеры, ни поручик Харитонов среди них не были вправе повысить голос, одернуть, остановить, заставить. Расхаживали какие-то новые наблюдающие штатские и даже гимназисты, одни с белыми, другие с красными повязками на рукавах. Но они ни во что не вмешивались, и при чем тут гимназисты, их никто и не замечал. И если шел по перрону высокий почтенный старик в харьковой длинной шубе, а за ним носильщики несли 6 мест, и Бонна вела 2 девочек, то даже нельзя было поручиться, что за поворотом вокзала расхристанные эти солдаты не прикажут старику шубу снять, а вещи поставить на просмотр. И все так будет, и никто не вмешается в защиту. Да Ярослав бы, конечно, вмешался, но эта всеобщая разрешенность, уже впитанная из московских дней, обессиливала его. Странная жизнь. В буфете 1-2 класса обычный белоснежный повар в халате и в колпаке хлопотал у стойки, возглавленной грандиозным самоваром. И, как обычно, в мельхиоровых блюдах на синеватом огне спиртовок подогревались дежурные кушанья. И в обход искусственных пальм на белоснежной скатерти столов разносились пассажирам на подносах тарелки и чай. Однако и в этом зале наступила чужеродная настороженность от набравшихся сюда солдат. Никак не пассажиров 1-2 класса, однако некому теперь было не впустить их или отсюда вывести, и только явно сторожились буфетские, как бы эти солдаты да не взяли со стойки, не платя, тоже помешать некому. Но разве эти солдаты не умирают вместе с нами за Россию? Да они-то и умирают. За что же мы их держим каким-то неразрешенным сортом, недопускаемым в чистые места? Ярослав двоился. За одним из столиков одиноко завтракал поручик. А против него присел, развалясь, с несомненным вызовом: «Вот, сгони меня, солдат!» Он ничего не ел и сидел не как принято за столом, а разваленной позой, вытянутой ногою в бок, нахально поглядывал на поручика и лускал семечки на пол, но иногда попадая и на скатерть. А поручик продолжал есть и не показывая, чтобы поспешно. И так шел между поручиком и солдатом беззвучный поединок. Ярослав представил себя в положении этого поручика и похолодел. А что, правда, делать? Встать и уйти – бегство. Продолжать есть, не замечая – унижение. Строго крикнуть вряд ли поможет после всех возглашенных газетами солдатских вольностей. А применить силу – вяжешься в унижение хуже, ничего и не придумаешь. Ярослав ли не тянулся к этим нашим мужичкам? Ярославль не был сочувствен младшему брату, слиянен с ним. Да у себя в роте, у себя в батальоне он никогда бы такого не встретил. Солдаты приемисты были к нему, солдаты его любили. Но вот так сейчас, без своих, оказаться на отлете. Не без опаски он занял место за столом и ел быстро. Ярославль не любил народ. А чем же он еще жил? Офицерская должность и за 3 года нисколько не вскружила ему голову. Но все же сейчас он понял, это правильное было распоряжение не пускать солдат в буфет 1-го класса и не разрешать им курить в общественных местах и требовать с них отдания чести. В чем сила армии, в том, вероятно, ее и слабость. Она несравненно сильна беспрекословностью подчинения. Но если офицеров перестают слушаться, то разваливается хуже, чем у штатских. По 2-му звонку Ярослав вскочил в свой желтый 2-классный вагон, когда хмурый проводник доругивался с 2 развязанными солдатами и не пускал, а все-таки те вперлись в неположенный вагон. И ходили по коридору. «А что тут такие за купы?» – спрашивали друг у друга с любопытством, проходя и пристукивая винтовками по полу. «А кто тут по купам?» О, да и в самом купе уже были они. Как раз на диван сестры, на пустое место, и сели 2. И 1 напротив расставили колени, руки оперли и задевали сестру, ухаживали. Как раз место Ярослава они и заняли. И как было теперь их сгонять? И неловко, и не знаешь, уйдут ли. Наташа быстрыми глазами увидела его, но не пригласила. Уже подтолкнутая к углу, к окну, она, однако, уверенно справлялась с положением сама. Откуда у этой дворянской девушки была такая простота? Весело разговаривала с солдатами и угощала их конфетами. Соседний господин, куда весь его англоманский гонор, засадил дочку за себя вглубь к окну, собою загораживая ее, но не мужской силой выглядел, а жалко. Сосунувшимся по шее крахмальным воротничком, ошейником бессилия. А не сильнее оказывался и поручик Харитонов. Стоял в коридоре против открытой двери. И что же нужно было делать? Над их вагоном, над их поездом, над всеми железными дорогами, над всей Россией была как будто кем-то прочтена разрешительная противомолитва. Не от грехов, но ко грехам. Отпущение делать худое и запрет защищаться. Солдаты все подталкивались к сестре. Она все тараторила и задабривала их, еще доставала угощения. А Ярославу послала взглядом не только не призыв о помощи, но успокаивающий знак не вмешиваться. Тогда сосед положил ей ногу на колено. Она также запросто сняла его ногу, не рассердясь, не закричав. Ярослав не мог на это смотреть. Обожгло его. Но что делать? Это было бессилие, какое может оперенать во сне, когда хочешь защититься, ударить, и не можешь. Он не мог применить оружие и бесполезно кричать команду. А что ж, уговаривать тоже? Он стал так же беспомощен, как тот поручик на лускание семечек, чуть ему не в тарелку. И он обернулся к окну в коридоре, также закуренным, незваными солдатами. Он понимал, что солдаты не по задумке, но по инстинкту вот так надвигаются, кладут ноги, проверяют сейчас и их офицеров, и их дворян, и все будущее зависит, остановит ли их благоразумно в этой проверке. Но как? Ну и что же такое наша Родина, если не наш народ? Вот эти самые солдаты. И как же можно увидеть в них врагов? За 2-ми запотелыми стеклами мелькало заснеженное чернолесье, сосняк да ельник, да проплешины болот, недалеко уже до половодья. Промелькнул опущенный шлагбаум. У него стояла замотанная в платок баба-сторожиха, выставив зеленый флажок. Поезд замедлялся к станции. Все это, конечно, осядет, отстанет. Все это временные изъяны народного сотрясения. Но жить среди этого мучительно, даже каждые лишние 15 минут. И хорошо, что отпуску конец. Скорее в батальон, где такого не случится. Не опоздать бы на пересадку в Полоцк. Тогда сегодня можно добраться и до штаба армии. Как он радовался, едучи в отпуск, а теперь еще порывней рвался в свою часть. Поезд замедлялся к станции.